Глава 62. Реформаторы эпохи Средневековья. Уиклиф. В XIV столетии в Англии взошла утренняя звезда реформации. Джон Уиклиф был вестником реформ не только для Англии, но и для всего христианского мира. Его слово протеста против Рима никогда не должно было умолкнуть. Выступление Уиклифа положило начало борьбе, которая привела к освобождению не только отдельных лиц, но и церквей, и целых народов. Он был способным наставником и красноречивым проповедником, а его повседневная жизнь была подтверждением проповедуемых им истин. Его знание Библии, праведная жизнь и непоколебимое мужество – справедливость и безупречная логика снискали всеобщее уважение и доверие. Уиклиф бесстрашно порицал церковную иерархию перед национальным собранием и требовал разобраться во всех злоупотреблениях, санкционированных церковью. С величайшей убежденностью он раскрыл алчность и испорченность папского духовенства. Его слова привели врагов в смятение. Он бесстрашно защищал свое учение и смело отражал обвинения. Забыв об угрожавшей ему опасности, он напоминал своим слушателям о божественном суде и взвешивал их измышления и уловки на весах вечной правды. В зале суда ощущалось присутствие Святого Духа. Слушатели были пленены силой, исходившей от Бога. Казалось, у них не было сил покинуть место суда. Слова реформатора, подобно Божьим стрелам, пронзали сердца. Гус. Благодаря трудам Уиклифа, Ян Гус из Богемии отрекся от многих заблуждений католицизма и вступил на путь реформации. Так в двух странах, расположенных весьма далеко друг от друга, были посеяны семена истины. Затем это учение распространилось и в других странах. Люди обратились к давно забытому Слову Божьему. Божественная рука расчистила путь для Великой Реформации. Гус начал дело реформации на другом поприще. Спустя несколько лет после принятия духовного сана он был назначен проповедником Вифлеемской капеллы. Основатель капеллы придавал исключительно важное значение проповедованию на родном языке и ходатайствовал о разрешении на это. Невзирая на сопротивление Рима, в Богемии кое-где все же проповедовали на чешском языке. Но народ в целом не знал Библии, и среди всех слоев общества процветали самые гнусные пороки. Ссылаясь на Слово Божье, Гус беспощадно порицал зло, укореняя в сознании людей понятие истины и чистоты. Иероним. Слова Иеронима вызвали изумление и восхищение даже среди его врагов. В течение целого года он был заточен в подвале, лишен возможности читать и даже видеть свет Божий, испытывал невыносимые телесные страдания и душевное смятение. Но, несмотря на это, он приводил такие сильные убедительные доказательства, словно все это время готовился к судилищу над ним. Лютер. Лютер был избранным Божьим орудием, призванным сорвать покров лицемерия с папской церкви и разоблачить ее испорченность. Он возвысил свой пламенный голос и в силе Святого Духа выступил против погрязших в грехе властей, решительно обличая их. После того, как Лютер был рукоположен в сан священника, его пригласили в Виттенбергский университет. Там он занялся изучением Библии на языке оригинала. Одновременно он читал лекции на библейские темы, и толпы его восхищенных слушателей смогли открыть для себя книгу псалмов, Евангелия и послания. Лютер великолепно знал Священное Писание, и благодать Божья покоилась на нем. Его красноречие покоряло слушателей, сила и ясность излагаемой им истины воздействовала на умы, а его воодушевление глубоко трогало сердца. Простота и убедительность его слов, бесстрашие, спокойный открытый взгляд и неизменная решимость, выражаемая в каждом его слове и движении, все это производило на собравшихся глубокое впечатление. Было очевидно, что ни обещания, ни угрозы не заставят этого ревнителя истины уступить требованиям Рима. Устами Лютера говорил сам Христос, говорил с такой силой и величием, что и друзья, и враги исполнились благоговения и изумления. Ему без устали твердили одно — отрекись, отрекись. Реформатор же, указав, что основывается на Священном Писании, твердо заявил, что не может отречься от истины. При следующей встрече Лютер дал короткое, но исчерпывающее объяснение, подкрепленное многочисленными выдержками из Священного Писания. Торжественность и неподдельная искренность его слов придавали ему силу, которой враги не могли противостоять. Спокойное и полное достоинство поведения Лютера смирило его врагов, нанося папству тяжелый удар. Молитва Лютера была услышана. Мужество и вера вернулись к нему, когда он предстал перед своими врагами. Кроткий, как агнец, он стоял в окружении сильных мира сего, смотревших на него подобно хищным волкам и надеявшихся запугать его тем, что его жизнь в их руках. Но Лютер держался за Божью сильную руку и ничего не боялся. Его слова прозвучали с такой силой и величием, что враги не могли ничего с ним поделать. Его спокойствие и выдержка разительно отличались от неистовой ярости так называемых великих мира сего. Их угрозы не смогли заставить его отречься от истины. Лютер стоял непоколебимо, как скала. «Поэтому покорнейше прошу, Ваше Императорское Величество, предоставить мне время для размышления, чтобы я мог дать ответ, не противоречащий Слову Божьему». Лютер поступил мудро, обратившись к императору с такой просьбой. Его поведение убедило все собрание, что опрометчивости и необдуманности нет места в его действиях. Спокойствие и самообладание, которых никто не ожидал встретить в этом смелом и бескомпромиссном человеке, придали убедительность его словам, и в следующий раз он отвечал с таким благоразумием, решительностью, мудростью и достоинством, что поразил своих противников, уязвив их высокомерие и гордость. Твердо уповая на Бога, Лютер приготовился к предстоящей борьбе. Он продумал свою речь, сделал выписки из собственных сочинений и подобрал соответствующие доказательства из Священного Писания для подтверждения своих слов. Императорский сановник потребовал от него решительного ответа, намерен ли он отречься от своего учения. Лютер отвечал покорно и кротко. В его голосе не было и намека на возбуждение или горячность. Он держался почтительно и даже застенчиво, но вместе с тем его уверенность и радостное выражение лица поразили все собрание. твердость Лютера, его смелое поведение, сила и ясность доказательств привели в изумление всех. Папские вожди были крайне раздосадованы тем, что к их могуществу, перед которым трепетали и монархи, и подданные, простой монах отнесся с таким презрением. Гнев, кипевший в них, могла утолить только его мученическая смерть. Но Лютер, вполне сознавая грозившую ему опасность, держался с подлинно христианским достоинством и спокойствием. Его нельзя было упрекнуть ни в гордости, ни в горячности, ни в намеренном искажении фактов. Он совершенно забыл о себе, об окружавшей его знати, и ощущал лишь присутствие того, кто был несравненно выше пап, прилатов, королей и императоров. Устами Лютера говорил сам Христос и говорил с такой силой и величием, что и друзья, и враги реформации преисполнились благоговением и изумлением. Курфюрст Фридрих, с огромной тревогой ожидавший появления Лютера на сейме, слушал его речь с величайшим волнением. Он с радостью и гордостью отметил мужество своего подданного, его непреклонность и самообладание, и укрепился в решимости защищать его. Бросавшиеся в глаза различия между участниками диспута Эколампадиусом с Эккеном и Лютером не осталось незамеченным. Ясные и точные доводы реформатора, высказанные мягко и скромно, привели к тому, что народ с отвращением отвернулся от хвастливых и гневных тирад Эккена. Братья Уэсли и Уайтфилд. Спустя столетие, во время глубочайшего духовного мрака, путь людям озарили Уэсли и Уайтфилд. Оправдание через веру в искупительную кровь Христа, обновляющая сердце сила Святого Духа, которая преображает человека и делает его похожим на Христа, проповедованию этих великих истин Уэсли отдал всю свою жизнь. Уайтфилд и братья Уэсли были подготовлены к предстоящей им деятельности длительным и мучительным осознанием своего жалкого состояния. Господь провел их через горнило насмешек, издевательств и гонений еще в университете и в начале их служения для того, чтобы они смогли переносить все лишения, как добрые воины Христа. Будучи членами англиканской церкви, они тяготели к ее формам богослужения. Но Господь в Своем Слове показал им более совершенный образец. Святой Дух побуждал их проповедовать Христа распятого, и сила всемогущего сопровождала их труды. Убедившись в их правоте, тысячи людей обратились к истинной вере. Эта паства нуждалась в защите от хищных волков. Уэсли не имел никакого намерения формировать новое вероисповедание, но объединил принявших Евангелие в методистское братство. Слуги Божьи вступили на тернистый путь. Им противодействовали влиятельные и образованные люди. Вскоре на них обрушилась ярость духовенства, и двери церквей закрылись перед чистой верой и перед теми, кто проповедовал ее. Проповедуя Евангелие благодати Божьей, Джон Уэсли, подобно своему учителю, старался возвеличить и прославить закон. Он верно и добросовестно выполнил порученный ему Господом труд и увидел чудесные плоды своих усилий. В конце его долгой жизни Он прожил более 80 лет, из которых полвека провел в миссионерских путешествиях. Число его последователей возросло до 500 000. И все же только тогда, когда вся семья искупленных соберется в Царствии Божьем, мы узнаем, сколько же на самом деле было тех, кто благодаря его трудам поднялся из руин греха и порока к возвышенной и чистой жизни, и сколько было тех, кто благодаря его учению получил более глубокий и богатый духовный опыт. Жизнь Уэсли является ценным уроком для каждого христианина. О, как не хватает современным церквам веры и смирения, неистощимого усердия, самопожертвования и посвященности этого служителя Иисуса Христа. Скромные защитники эпохи Реформации. Многие пытались опровергнуть истину, прибегая к хитроумным аргументам, обращаясь к преданиям отцов и авторитету церкви, но ее защитники обратились к Библии, чтобы таким путем доказать законность четвертой заповеди. Простые люди, вооруженные только словом истины, смело отражали все нападки ученых мужей, которые с изумлением и гневом видели, как вся их красноречивая софистика оказывалась бессильной против простых и прямых доводов тех, кто был более сведущ в Священном Писании, нежели в псевдоученой мудрости.